Один залп мог положить на месте всю конницу. Чтобы даром не перебить и не озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы всадников. Конница уже неслась с тяжелым топотом. Грянул залп, но пули просвистели над головами людей. Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака не удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол забора, надо было его огибать, а пуще всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по обледенелым булыжникам и падали. Да и люди шли в атаку нехотя, понимали, что нельзя атаковать кавалерией на расстоянии 20 шагов, когда ружейный огонь лошадям в морды. «И чего, анафемы, лезете?» — ругались московцы, помогая вставать упавшим всадникам. «Полезешь, коли гонят. А вам, братцы, спасибо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли», — благодарили конногвардейцы. «Переходи к нам, ребята. А вот погоди, уже как стемнеет, все перейдем». «Назад, равняйсь», — скомандовал полковой командир генерал Орлов и начал строить взводы для второй атаки. Но и вторая удалась не лучше первой. Также плавно склонялись штыки, и, натыкаясь на стальную щетину их, также опрокидывались кони, увлекая всадников. А толпа из-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воинова едва не зашибли до смерти. Герцога Евгения Виртембергского закидали снежками, как маленького мальчика. Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырехугольник, неколебимый, недвижный, и с каждым новым натиском он как будто твердел, каменел. Опирался о скалу Петрову, и сам был, как эта скала, несокрушимая. Вдруг под веселый гром военной музыки послышалось издали «Ура, Константин!» и 3,5 роты лейб-гвардии флотского экипажа под командою лейтенанта Михаила Кюхельбекера и штабс-капитана Николая Бестужева выбежали из галерной улицы. Обнимались, целовались с московцами. «Голубчики, братцы, миленькие, спасибо вам, не выдали! Соединились армии с флотами! Наша взяла и на море, и на суше! Слава Богу, вся Россия в поход пошла!» Экипаж построился в новое каре справа от московцев на мосту Адмиралтейского канала лицом к Исаакию. И опять, уже с другой стороны, с Дворцовой площади «Ура, Константин!» по бульвару бежали отдельными кучками, в расстегнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумах с боевыми патронами, с ружьями наперевес, лейб-гренадеры. Уже добежали до площади, перелезли через камни, сваленные на углу Адмиралтейского бульвара и набережной. Но тут произошло смятение. Полковой командир Стюрлер, все время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы. «Не выдавай, ребята, не слушай подлеца!» — кричал полковой адъютант, поручик Панов, член тайного общества, тоже бежавший рядом. «Вы за кого?» — спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках. «За Николая!» — ответил тот. Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукой за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками за ним. «Бей! Кали немца проклятого!» Штыки вонзились в спину его, и он упал. Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские. Третье каре построилось слева от первого лицом к набережной тылом к Исаакию. Теперь уже было на площади около 3000 войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было. Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку. — Чего мы стоим? — недоумевали. — Точно к мостовой примерзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим. — Ваше благородие, извольте в атаку вести, — говорил ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву. — В какую атаку? На что? — На войска, на дворец, на крепость. Куда воля ваша будет? — Погодить надо, братец, команды дождаться. — Эх, ваше благородие, годить — все дело губить. — Да, что другое, а годить и стоять мы умеем, — усмехнулся Каховский язвительно. — Вся наша революция стоячая. — Стоячая революция, — повторил про себя Голицын с вещим ужасом. Глава 6. Да что такое происходит? Какого мы ждем неприятеля? Ничего не понимаю. Убей меня, Бог. Кавардак какой-то анафемский. Подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал. Вызванный братом Николаем из города Неннеля, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискакал в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, как кур в вощи. Когда после неудачи конных атак начальство поняло, что силой ничего не возьмешь, и решило приступить к увещаниям, Михаил Павлович попросил у государя позволения поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказал, а потом, уныло махнув рукой, согласился: «Делай, что знаешь». Великий князь подъехал к фронту мятежников. «Здорово, ребята!» — крикнул зычно и весело, как на параде. «Здравия желаем вашему императорскому высочеству!» — ответили солдаты также весело. Косолапый Мишка, благодетельный Бука. Михаил Павлович наружность имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая. И он простил его. Пьян да умен. Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это веселое «здравия желаем». «Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли?» — начал, как всегда, по-домашнему. «Государь, цесаревич Константин Павлович, от престола отрекся. Я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному. Нет такого закона, чтоб двум присягать», — поднялся гул голосов. «Смирно!» — скомандовал великий князь, но его уже не слушали. «Мы ничего худого не делаем, а присягать Николаю не будем. Где Константин? Подай Константина! Пусть сам приедет, тогда поверим». «Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет!» — попробовал вступиться кто-то из генералов. «Поди к чертовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим!» — закричали на него с такой злобою, что Михаил Павлович наконец понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла, дрогнула, попятилась. В узеньком проулке между двумя каре, флотским экипажем и московцами, Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок. То натягивал, то откидывал шинель и, наконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю. «Хотите застрелить Михаила?» — произнес рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было. «Очень хочу. Но где же он?» «А вон, видите, черный султан?» щуря близорукие голубые глаза на выкате, такие же грустные и нежные, как бывало в беседах с лицейским товарищем Пушкиным о Шиллере, о славе, о любви, он прицелился. Вдруг почувствовал, что кто-то его трогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головою, но он понял. Не надо. Ну его. «Погоди, ребята, маленько, скорее дело кончим», — произнес тот же знакомый голос, и опять все это уже когда-то было. Кюхельбекер поднес пистолет к самому носу и рассматривал его как будто с удивлением.